Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня четверг, 27 апреля, сейчас 16:05, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем наши темы на ближайшие 25 минут. Премьер Японии предложил президенту России обсудить мирный договор, и полиция применила слезоточивый газ на акции протеста школьников в Париже.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, премьер-министр предложил президенту России обсудить мирный договор. Сегодня в Москве встреча Владимира Путина и Синдзо Абе. Перед встречей с Путиным Абе заявил, что представителям двух стран нужно поговорить о проблеме заключения мирного договора, а также о том, как обеспечить в регионе безопасность. Президент России констатировал продвижение в рамках российско-японского сотрудничества. Япония наш добрый сосед, очень перспективный партнер. В прошлую встречу в Ямагути, а затем в ходе наших переговоров мы договорились об активизации наших отношений, наших контактов и совместной работы. Уже можем подвести определенные итоги. И вот что еще сказал Владимир Путин в ходе российских-японских переговоров на высшем уровне. А движение вперед есть. По его словам, старший научный сотрудник Центра японских исследований в Институте Дальнего Востока Российской Академии Наук Виктор Кузьменков с нами на связи. Виктор Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну вот в очередной раз Япония предлагает России обсудить мирный договор. А еще есть какие-то новые повороты, которые можно было бы обсуждать? Ведь, как кажется, уже все понятно.
Да вот в том-то и дело, что нету больше у Японии никаких предложений. И, в общем-то, я думаю, что во многом выражение нашего президента о том, что, в общем-то, нужно стремиться к большим успехам в наших двусторонних отношениях, несмотря на те успехи, которые были достигнуты, говорит именно о том, что он, в общем-то, пытается достучаться до японцев, сказать, что, в общем, давайте, наконец, развивать широкомасштабное сотрудничество, а не только говорить о проблеме принадлежности четырех островов, да?
Но все-таки ведь когда две стороны, что называется, каждая из них стоит на своей позиции, значит, это движение должно быть двухсторонним. Или все-таки в нашем случае, в случае с историей России и Японии, это проблема сложности позиций только японской стороны?
Ну, на самом деле, с нашей стороны тоже были уступки не один раз, да. Мы как-то в 56-м году даже пообещали там два острова им передать, а?
Но ведь не передали.
Японцам оказалось мало, они попросили сразу же еще два, да, по настоянию американцев. И, кстати, вот японская сторона до сих пор очень в тесной связке с Америкой находится, да, поэтому это тоже фактор для нас такой не очень приемлемый. Вот, она все-таки должна более независимую политику развивать, в том числе и на российском направлении. Поэтому где гарантии того, что японская сторона опять не потребуется еще сколько-нибудь островов, когда мы скажем, ладно, хорошо, да? То есть вот с нашей стороны были уступки, но с японской стороны уступок еще пока не было.
И все-таки вы говорите об уступках, об обещании как уступках, или были какие-то все-таки реализованные уступки?
Ну, со стороны Японии была уступка только в том, что они говорят, вот давайте, мы готовы гибко реагировать в отношении сроков, формы передачи островов. А то, что вот нужно в конечном итоге все равно 4 острова им, да, почему непонятно, главное, вот, никаких оснований для этого нет, если разбираться исторически и, в общем, в международном правовом аспекте. Вот, тем не менее, вот это самая большая уступка, на которую они могли пойти, и вот эта вот совместная экономическая деятельность на этих островах, они не скрывают этого, направлено на то, чтобы в дальнейшем получить суверенитет над этими островами.
Вы сказали, что все документы показывают, что предмета для спора в данной ситуации нет. Насколько я понимаю, такова российская позиция. Есть японская позиция, которая коренным образом отличается от этого. А в мире кого больше поддерживают?
Ну, понимаете, в мире сохраняют в основном нейтралитет, если мы не будем брать Соединенные Штаты. Но смотрите, существует Сан-Франциский мирный договор, который также подписала Япония, да? И по этому договору она отказалась от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова. Вот. А это означает, что она не только не может требовать возвращения Курильских островов, там, пусть даже части их, но и не имеет права слова на эти, на право голоса в отношении того, кому они будут принадлежать в случае значит, разбору полетов в этом отношении. Поэтому, в общем-то, Япония, подписав Сан-Франциский договор, потеряла все возможные права на эти острова.
Теперь премьер-министр, это вот заголовок сегодняшних новостей, премьер Японии предлагает президенту России обсудить мирный договор. А зачем он нам нужен?
Вот самый большой вопрос, да, зачем нам нужен мирный договор? Мирный договор заключается между странами после войны, да, как чтобы положить окончание состояния войны между двумя странами. Это уже было сделано в 1956 году декларацией, совместной декларацией, первая статья которой. Вот, как раз гласило о том, что состояние войны между странами заканчивается с момента вступления в силу данной декларации, то бишь 12 декабря 1956 года. Все. Поэтому нам не нужно мир заключать с Японией. Нам нужно, скажем, заключить какой-то договор о политический документ, скажем, да, о мире и дружбе, там, добрососедстве, который бы лег в основу дальнейшего взаимоотношений между нашими странами. Поэтому, мне кажется, вот само по себе название «Мирный договор» стоило бы изменить, чтобы не вводить в заблуждение общественность как Японии, так и России.
Спасибо, Виктор Кузьменков, старший научный сотрудник в Центре японских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, был с нами на прямой связи. Итак, сегодня премьер-министр Японии предложил президенту России в очередной раз обсудить мирный договор. Вы верите в возможность такого договора? А на каких условиях может быть заключен такой договор? Нужен ли, в принципе, этот договор Российской Федерации? И о чем можно торговаться? Ведь, наверное, если Япония предлагает России некий договор, то значит, Японии это нужно больше. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Пользователь, напомню, говорит МСК-бот. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Мне кажется, вот разрешить эту проблему как? Установить там природоохранные зоны, типа заповедники.
Не, а зачем, а какая проблема и почему ее надо разрешать, я не очень понимаю.
Ну и может быть обидно, что мы пользуемся этим, потому что пусть это как бы территории, заповедные зоны, так сказать, и будем совместно охранять, то есть ни нам, ни им, так сказать.
Не очень понятно, но хорошо, это ваша идея. 7373948, телефон прямого эфира, сейчас мы перезагружаем нашу телефонную машину, я думаю, что уже вот сейчас вы можете звонить. 7373948, Юрий 771 предполагает, что отсутствие мирного договора, например, может ограничивать некую торговлю теми же высокими технологиями, зеленоградец. А можно, чтобы Россия присоединилась к Сан-Францискому договору, или достаточно просто выразить поддержку этому договору? Зеленоградец не в курсе, подписан ли этот мирный договор с нашей стороны. Слушаем, здравствуйте. Не получается. 7373948. Проблема, это другой Юрий, 382-й пишет, видимо, в Китае и в Северной Корее. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Виктор, Подмосковье. Я вот, мое мнение, что вот неподписанный формально мировой договор, он вообще ничего не означает. То есть у нас по факту мир, война уже давно кончилась.
Нет, но он же должен быть, и по идее, неважно, сколько лет прошло, по идее, ну, надо навести, понимаете, порядок в документах.
Он по факту есть. То есть то, что нету на бумажке, это еще не значит, что этого нету. По факту у нас мир на планете.
Нет, еще раз, но все равно должна быть такая бумажка. По факту может быть, но не по факту у нас, получается, мирного договора нет. А значит, война, нет?
Нет, у нас по факту мир. Война закончилась. Это мирный договор в рамках Второй мировой войны. Вторая мировая
нет,
война.
Нет, еще раз, документ у вас какой, как говорят в таких случаях? Документ у вас есть?
Ну, соответственно, капитуляция Германии, капитуляция Японии. У нас просто нету между Японией и между Россией не заключено ничего.
Но это ваш взгляд.
Япония официально, она капитулировала.
Понятно. А еще раз возвращаемся. У нас есть мирный договор, это Сан-Франциский мирный договор, который называют сепаратным миром между частью стран антигитлеровской коалиции и Японии, который был подписан в 1951 году. Вот обычно в такой момент, и об этом говорил Виктор Кузьменков у нас в эфире, именно этот договор формально завершает Вторую мировую войну. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Михаил, здравствуйте. Но в 51-м году Советский Союз не подписал, вообще по глупости, я считаю, Чехословакия и Польша тоже не подписали. 55-й год, декларация московская, потом в 65-м году было соглашение. Я считаю, что если японцы хотят, надо подписывать. Возможно, это происходит сегодня в связи с актуализацией событий берегов Северной Кореи.
Да, но они же хотят подписывать на определенных условиях.
Ну, вы знаете, условия несколько раз менялись. Ведь в 51-м году, если бы Советский Союз подписал, вообще никаких проблем с островами не было никогда. Американцы были очень заинтересованы, чтобы Японию полностью опустошить. И нам ведь и по МакАртуру, по меморандуму МакАртура и по 51-му году отдавались все острова. И это можно было зафиксировать совершенно официально. Была денонсация Пекинского договора 25-го года, где Советский Союз отдал Японии все, что можно, не отвечая за последствия там решений царской России. Не подписали, так
понятно.
Отказались.
Но, с другой стороны, мы же знаем, подождите, Михаил, но мы же знаем, почему не подписали наши. Ровно потому, что там не было сказано, что Курильские острова наши.
Там нет, вы немножко ошибаетесь, там не было очень четко подчеркнуто название четырех островов.
Совершенно верно, да.
А японцы декларируют ситуацию, что эти к Курильской гряде эти острова, Хабамай, Шикотан там и так далее, они не относятся. И действительно, Симоцкий трактат 855 года, там действительно есть разделение. И Потсманское соглашение 905 года после русско-японской войны, там тоже видно, что эти острова не называются Курильской грядой, но Сахалин-то был разменен. Поэтому, что мы будем 51-й год
Но с другой стороны, мы ведь говорим, японцы этот договор подписали, а там было сказано, что права на Курильские острова она теряет, те, которые получила в 5-м году.
Конечно. Это было в 51-м году четко. И это было и на Ялтинском соглашении. Советский Союз выполнил условия Ялтинских соглашений. И в течение трех месяцев, 2 августа, после 8 мая, они объявили Японии войну.
Это да. Но там американцы еще отдельно было. Это стоит почитать, что было под названием Сан-Франциский мирный договор. Была еще и позиция Соединенных Штатов Америки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Раз уж я заговорил о позиции Соединенных Штатов Америки, просто напомню коротко, потом, когда все в американском Сенате этот договор обсуждали, Сан-Франциский, с Советским Союзом, напомню, не подписанный, Японии подписанный, то там приняли одностороннюю резолюцию, которая содержала оговорку, что Штаты по условиям договора не будут признавать за Советским Союзом каких-либо претензий на территории, принадлежавшие Японии на 7 декабря 1941 года, которые наносили бы ущерб правам и правооснованиям Японии. То есть все непросто. Теперь во Францию. Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста школьников в Париже. Очевидцы говорят, что сотрудники правоохранительных органов сделали это не сразу, а после того, как в них полетели бутылки и мусор. Несколько сотен подростков, как сообщается, вышли на улицы Парижа на марш против сразу двух кандидатов в президенты Франции, и Макрона, и Ле Пен. Они частично блокировали двери школы, они частично блокировали двери городского лицея. У них был лозунг такой: «Ни Ле Пен, ни Макрон». Если я правильно понимаю, с нами на прямой связи пока нет. Давайте тогда дальше возвращаемся к этой истории с Парижем. Молодые люди выступают под лозунгом «Ни Ле Пен, ни Макрон». Потом подтягиваются молодые люди на площадь Республики, потом толпа уже, они начинают движение в сторону площади Бастилии, они разбивают витрины магазинов, они начинают поджигать дымовые шашки. Этот марш никак не согласован с городскими властями, но результат есть. Полиция применяет слезоточивый газ для того, чтобы так или иначе акцию протеста школьников либо хотя бы уменьшить в масштабах, либо прекратить вовсе. Что получилось, попытаемся узнать прямо сейчас. Корреспондент агентства ТАСС в Париже Иван Батырев должен быть с нами, но у нас это не получается. Иван? Нет, не получается. Есть такая проблема под названием телефонная связь. Следим за лентами новостей, что сейчас срочно поступает сейчас на ленты новостей. Не знаю, насколько парижские новости есть. Есть пресс-служба Кабинета министров Российской Федерации, согласно которому телефонный разговор премьер-министров России и Турции Медведева и Йылдырыма состоится в ближайшее время. Еще пресс-служба Кабинета министров России сообщает о том, что турецкая сторона передает России по правительственным каналам информацию об аварии с судном Черноморского флота России «Лиман». Пока не очень понятно, что это за информация. Мы знаем вот что. Береговая охрана заявляет, что спасенные моряки судна «Лиман» уже в эти минуты переправляются на корабль турецких ВМС. А теперь в Париже. И Иван Батырев с нами на связи, корреспондент агентства ТАСС в Париже. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну вот первое, почему школьники, что случилось?
Ну, молодая кровь, горячая. В принципе, во Франции давно существует такая, можно сказать, традиция школьных манифестаций, выступлений. Чуть что школьники, старшеклассники устраивают какие-то манифестации, блокируют свои учебные заведения, по сути, лишь бы, чтобы не учиться.
Это касается какой-то конкретной школы, конкретного лицея, или это общегородское мероприятие, если его можно так назвать?
Нет, это уже можно назвать общегородским мероприятием, которое уже даже принимает общенациональный масштаб. С самого утра началась блокада в порядка 20 лицеях, и потом это все вылилось в массовые уличные шествия, которые организовывались через социальные сети, и одновременно старшеклассники призывали присоединиться к этому движению всю страну. И, в частности, такие манифестации прошли в городе Рен на западе страны, который также очень известен своими такими буйными школьными группировками, которые любят побуянить.
Вы говорите, во Франции это принято, чуть что они выходят. А в данном случае это что? Они же, получается, протестуют против всех.
Получается, да, они протестуют против всех, они проводят свои эти митинги под лозунгами антифашизма, антикапитализма и требуют себе более светлого будущего, подчеркивая, что им не нравится ни Макрон, ни Ле Пен, и, в общем, говорят о том, что им не нравятся все остальные, но стоит отметить, что речь идет о лицеистах. Во Франции лицеисты – это, по нашим меркам, старшеклассники, это возраст 15-17 лет, максимум 18. То есть речь идет о людях, которые даже пока не имеют права голоса.
Но вот у нас, когда говорили о том, что протест молодеет, вот совсем месяц назад буквально в связи с этими прогулками по Москве, говорили о том, что это очень неправильно, когда молодых людей так или иначе привлекают в политику. А кто привлекает молодежь во Франции в политику? Есть взрослые лидеры?
Во Франции вот конкретно эти уличные школьные активные действия, они всегда выглядят безинициативно, то есть это стихийные манифестации, стихийная блокада школ, и очень часто она просто синхронизируется с какими-то значимыми событиями в общественно-политической жизни страны, как какие-нибудь большие забастовки или протесты против реформ Трудового кодекса. Постоянно это сопровождалось школьными студенческими мероприятиями, но можно отметить, что в любом учебном заведении, в любой школе, в любом институте всегда есть какие-то активистские кружки, которые управляют и направляют этими акциями, и зачастую они как-то имеют некое аффилирование с уже спортивными органами, но здесь не прослеживается сейчас никакой такой взрослой руки, пока это выглядит все как спонтанная стихийная акция, которая во Франции достаточно привычным делом является.
Но в любом случае здесь, если затачивый газ, насколько жестко подавляют такие акции школьников?
Ну, слезоточивый газ, откровенно говоря, у нас часто наши СМИ заостряют внимание на слезоточивом газе. В принципе, слезоточивый газ в последние годы в Париже стал уже привычным действием на любых больших мероприятиях, больших шествиях, потому что постоянно на митингах, на манифестациях выделяется небольшая группа особенно агрессивно настроенных протестующих. Как правило, это какие-то представители левацких, анархистских движений, часто они имеют совершенно неизвестное происхождение, прячут свои лица за масками и начинают провоцировать стражи порядка, забрасывают их камнями или просто громят городскую инфраструктуру, громят автобусные остановки, громят витрины. И совершенно естественно, что стражи порядка отвечают слезоточивым газом, чтобы рассеять толпу, толпа рассеивается и порядок восстанавливается.
Вот эти люди в масках, которые и в данном случае уже есть сообщение о том, что крушили витрины магазинов, их, как правило, ловят, а что им потом бывает за это?
Максимум, что бывает, их ловят, их немножко держат, максимум сутки, потом отпускают. То есть никого не сажают, даже, по-моему, никого не штрафуют.
Но подождите, если никто не отвечает за это, а восстанавливают-то потом за чей счет все это?
Страховые компании. Был резонансный случай, когда где-то полгода назад проходили массовые шествия против закона о труде, и также появились вот эти молодчики в масках и разгромили совершенно непонятно зачем детское отделение полиции. Тогда вообще была большая полемика во Франции, но, по сути, откровенно говоря, все это им сходит с рук.
Ладно, тогда вернемся все-таки по поводу того, что, собственно, протестовали молодые люди. Итак, против Макрона и против Ле Пен. А за кого все-таки? Там есть, там можно найти этот ответ?
Позитивного ответа нету, просто против всех. Ну, поскольку они себя позиционируют как леворадикалы, антифашисты, антикапиталисты, отчасти это стыкуется с позицией Жан-Люка Меланшона, который, кстати, занял 4-е место, набрал очень много голосов на выборах. Он тоже до сих пор однозначно не встал ни на сторону Ле Пен, ни на сторону Макрона, и до сих пор не дал совета своим избирателям, за кого голосовать. А надо напомнить, что у него почти 20% в первом туре, и от его позиции тоже много будет зависеть.
Ну,
пока
ладно.
Это протест против всех.
Так, протест против всех. Но почему этот протест сегодня? Выборы были довольно давно, несколько дней назад. Не в понедельник, почему этот протест начинается?
Вот это я, к сожалению, не могу вам сказать.
Ну, вот этот временной лаг пока во Франции не могут объяснить.
Пока нет, но началось сегодня, и, возможно, будет это иметь какое-то продолжение, потому что уже сейчас пытаются к этому подключить студентов, то есть эта вот взрывоопасная возрастная группа, которая всегда готова на протест, она, в принципе, может сыграть свою роль в этих предвыборных событиях сейчас еще.
Спасибо. Корреспондент агентства ТАСС в Париже Иван Батырев был с нами на прямой связи. Начинаются акции протеста школьников. Не очень понятен смысл этих акций протеста. И это только что подтверждал в прямом разговоре с нами Иван Батырев. Потому что они выступают и против Макрона, и против Ле Пен, по сути, не поддерживая никого, к примеру, из проигрывающих на этих выборах кандидатов. Больше того, многие из них и права голоса-то на этих выборах не имеют. И у нас в последнее время довольно много говорили о том, что вот молодеет протест, и тоже, в общем, не очень понимают, в чем смысл этого протеста. Кто-нибудь понимает из наших слушателей, в чем смысл такого протеста? 7373948, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. С другой стороны, смотрите, как реагируют французские правоохранительные органы на протестующих, причем самых радикальных из этих протестующих. Взяли, чуть-чуть подержали и тут же отпустили. Все восстанавливается. Будут страховые компании, ну и так далее. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Молодая кровь, она лучше, чем старая.
Дальше
старое
что?
Старое поколение подумает, пойти или не пойти.
Дальше
а
что?
А проще призвать.
Ну, можно же по-разному к этой молодой крови. Сразу бух ему.
Ну, как сказал один из нацистских лидеров, не помню кто, дайте нам молодежь, мы построим новую историю.
И что?
Значит, ставку делает молодежь.
Нет, я же сейчас не об этом. Есть разные подходы к молодежи, с вашей точки зрения. Вот как правильно, как у нас, как во Франции?
Ну, или надо вообще как-то... То, что пообещали, как всегда, что вы живете заперти, что за вас все решает. Вот выйдите на баррикады, сделайте переворот.
Нет. Но они же не делают переворот, видите? Они это часто, у них такое бывает.
Ну,
более
тогда
того,
второй вариант, кто-то просто...
Они выходят не против Макрона, не против Ле Пен, они выходят против как раз витрины автомобилей. Я добавлю за Игната, понимаю, что им за это ничего не будет. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Такое вот мнение, что молодежь, вот как в Украине были, это с околофутболом связано напрямую. В околофутбольных организациях, их очень много, и в Европе, и у нас, и на Украине. Очень много и фашистских, и радикальных других настроений. И им главное побезобразничать, похулиганить, устроить какую-то полуанархию. Ими очень легко руководить, легко навязать какие-то такие идеи.
А почему вы решили, что легко навязать такие идеи, а не самих выбирают?
Ну, понимаете, они как бы не очень образованные и не очень умные там люди.
Подождите, значит, тот, кто протестует, не очень умный?
Нет, вот именно вот эти организации и именно вот эти люди.
Хорошо. 7373. Ну, у них демократия, пишет Юрий 771. У них со школьной скамьи граждане воспитываются. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Борис Семенович.
Да, Борис Семенович.
Когда были события на Даманском, советско-китайское событие, вот эти вот кризис, то нас повели с завода на, скажем так, демонстрация перед китайским посольством.
15 секунд, Борис Семенович, у вас. 15 секунд, совсем коротко.
Ну, короче говоря, наши ребята кидали в посольство чем только можно, в том числе и, значит, зеленкой и прочее, прочее, прочее. Рады бы похулиганить, скажем так.
Люди всегда рады похулиганить. Вот только возникает вопрос, насколько серьезно должно быть, насколько серьезным должно быть наказание за вот это радостное хулиганство. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир На радио «Говорит Москва».
Четверг, 27 апреля, 16:35, радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. В ближайшие 20 минут вот темы, которые мы будем обсуждать. Российское судно «Лиман» затонуло в Черном море. В Москве собираются провести рейды против неэтичного использования георгиевских ленточек. И в Крыму журналистам показали, как идет строительство Керченского моста.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Российское судно «Лиман» затонуло в Черном море. Весь экипаж был спасен береговой охраной Турции. Такое заявление делает Минобороны России в эти минуты. Судно Черноморского флота, как пишут, получило пробоину в результате столкновения с другим судном. Судно называется «Ашот-7», и оно шло под флагом Того. Михаил Войтенко, главный редактор сетевого издания «Морской бюллетень». Попытаемся выяснить какие-то подробности этого происшествия. Михаил с нами на связи. Михаил Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, что известно, что произошло и что за «Ашот-7» под флагом Того?
Ну, что произошло, в общем-то, уже известно, потому что все информационные агентства передают эту же информацию, ссылаются на турецкую сторону, и турецкие власти уже там официальные сообщения по морской линии сделали, и все это один к одному совпадает. Столкнулись разведывательный корабль «Лиман» и ливанский перевозчик скота «Юзерсиф-H» столкнулись в 11:53 московское время 27 апреля в 20 милях к северо-западу от входа в Босфор в Черном море. «Лиман» затонул в 14:48 время московское, получив пробоину по правому борту. Все 78 человек, находившиеся на борту, спасены. Ну, поначалу говорилось, что спасли 63, 15 пропали и ищут, ну, а потом, значит, нашлись все.
Значит, еще раз, подождите, соответственно... когда говорят про «Ашот-7» под флагом Того, на самом деле там другой корабль?
Не-не-не, это он самый и есть, под флагом Того. Но флаг судна ни о чем не говорит. Судно принадлежит ливанской компании и управляется ливанской компанией. Судно постройки 1977 года, то есть понятно, что это и перевозчик скота, да, особенно ближневосточный, но это, наверное, самое худшее, что может быть. То есть это такая вот лоханка там от одного запаха, который шарахается за много миль.
Ну, подождите, но ведь не запах, от которого шарахаются, сделал пробоину на «Лимане»?
Естественно, естественно. Тут очевидно, что этот перевозчик скота ударил «Лиман» в правый борт. Юзерсиф, в общем-то, пострадал тоже, но пострадал, судя по всему, незначительно. Ну, он жив и здоров, во всяком случае, относительно здоров. На плаву и даже на ходу.
А почему тогда получается, что у нашего судна вот так все плохо закончилось?
Ну, вот это неизвестно, надо выяснять. Сообщается, что там был сильный туман в районе столкновения, но с современными средствами радиолокации и всего прочего, это, конечно... слабое оправдание, но только можно вот что сказать. Если оба судна были на ходу, то, как правило, в таких ЧП, ну, в общем, без исключения, виновны обе стороны в той или иной мере. Если «Лиман» стоял на якоре, ну, потому что его ударили, то есть явно этот «Юзерсиф» был на ходу, а если «Лиман» был на якоре, вот тут уже другой разговор, тут полностью вся вина лежит на «Юзерсиф». Если «Лиман» просто не имел хода и занимался там какими-то своими делами разведывательными, то это тоже не снимает с него ответственность. То есть, в общем и целом, были виновны, будут признаны виновны оба судна, ну, в той или иной мере, там, я уже не знаю, какой.
Ну вот, а по поводу конечно... как раз степени виновности, во-первых, кем будут признаны, а во-вторых, ну, собственно, вот с этого перевозчика разве можно что-то взять?
Ну, вообще-то можно. А почему нет-то? Если он действительно виновен целиком и полностью, ну, его можно достать и хоть что-то там с него содрать. Я сомневаюсь, что там с него можно будет многое содрать, но кое-что можно будет.
Ну, а кто принимает решение в данном случае? Кто виноват и сколько можно?
А вот это я уже не знаю. По идее, там расследование должна проводить турецкая сторона, потому что это у них там произошло. Хотя вообще-то в 20 милях, и если там, то это может быть признано в международных водах. То есть я не знаю, это надо будет согласовывать. То есть сначала создавать какую-то следовательскую комиссию, объективную, там независимую и так далее. А потом уже в зависимости от результатов действовать. Но еще раз говорю, если там будет доказана большая часть вины на юзерсиф, на юзерсифе на этом, то что-то там содрать с него можно. Это никаких в этом сомнений нет.
Вот то, что вы говорите, это все произошло у них там, у турков, а с другой стороны, вы говорите, что это был наш разведчик. Это не может быть проблемой?
Да по идее-то нет, ну какой? Ну разведчик, ну и что теперь? Разведчик, ну и разведчик, он что там нелегально находился, что ли?
Понятно.
Тут просто другой вопрос. Вот тут сообщается, что... То есть тут надо просто точно отмерить, где они там находились. Сообщается, что вот они в 20 милях от Босфора. Но они там так, по наклонной. То есть они, интересно, были в турецких, чисто турецких водах, в семейной зоне? Или все-таки уже в международных водах? Вот это... Тоже но... такая тонкость, которая и может иметь значение, как минимум, для расследования.
Вот если наш разведчик, как окажется, был в турецких водах, это что-то поменяет? Это может бы стать причиной скандала какого-то?
Да с какой стати-то? Ну,
все нормально.
Только не знаю, что он там находится, что ли.
Понятно, спасибо.
Спасибо.
Главный редактор сетевого издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Москве собираются проводить рейды против неэтичного использования георгиевской ленты. Молодежный патруль собирается пройти по всем районам столицы. Состоять патрули будут из членов и председателей молодежных палат. Инициативные группы собираются проводить мониторинг не только реального пространства, то есть магазинов, разных заведений, улиц, видимо, но и интернет-пространства. Молодежная палата при Мосгордуме собирается выступать и против коммерческого, неэтичного применения символов победы. Например, использование на этикетках алкоголя и в качестве рекламных акций. Организатор такого молодежного патруля, член Общественной палаты Москвы Василий Дубенко с нами на связи. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот как только начинают говорить про разного рода общественные патрули, возникает один вопрос. Ну вот вы можете прийти, можете еще на улице к кому-то подойти, да и то вопрос, что вы можете с ним сделать. Но вы же не можете зайти в магазин и сказать, что что-то тут неправильно. У вас же нет на это никаких полномочий.
Абсолютно правы. Но прежде всего хотелось бы отметить, что в данном проекте выступаю так же, как член молодежной палаты. Вот, проект стартовал год назад, и патруль победы – это только его название. На самом деле, как факт, патруля самого или каких-то таких рейдов проводиться не будет. Но действительно, мы не имеем на это никакого права. Именно по этой причине мы внесли в Московскую городскую думу наше предложение от молодежной палаты законопроекта о внесении изменений в федеральный закон о рекламе, который будет регламентировать как раз коммерческое использование символов победы. А то, что мы считаем неэтичным, наши активисты будут проводить разъяснительные беседы и исключительно договариваться с коммерсантами или с теми бизнесменами, которые используют символы победы в коммерческих целях. И будем надеяться на то, что они проявят сознательность и гражданскую ответственность.
Скажите, ну вот, а как определить, в какой момент это используется этично, в какой неэтично? Клубенек победы, вот, который сейчас все рассматривают в интернете, вот это этично или нет? Как вы понимаете?
Ну, конечно же, нет, потому что символы победы, георгиевская лента, орден победы и все, что связано с Великой Отечественной войной, это наша память, которую мы должны хранить и ни в коем случае не должны на этом зарабатывать. Когда георгиевскую ленту вяжут на бутылку водки и продают ее там со скидкой, победная скидка, мы считаем это неправильно и некрасиво. Если кто-то с нами не согласен, значит, он не чтит память прошлого, которую нужно сохранять.
Но получается, что только вы знаете, как правильно сохранять память прошлого?
Нет, не только мы, это знает большинство людей. Мы проводили огромное количество круглых столов, собирали экспертные группы, опрашивали общественность, узнавали общественное мнение по этому поводу. И ну, это просто логично, когда вы видите, там, я не знаю, тот же самый алкоголь с георгиевской ленты или там рекламу ночного клуба, где девушка танцует в военной форме, ну... Я уверен, что для большинства людей это некрасиво и неправильно.
Хорошо, когда вы видите физических лиц, на автомобилях которых повязана георгиевская ленточка, ну, к примеру, она грязная или мокрая, я не знаю, вот это тоже будет, что называется, поводом для вашего внимания?
Конечно же нет, потому что георгиевская лента – это отдельная тема. Здесь ни в коем образом не будет никак законодательно регулироваться, это дело лично каждого. Но, на мой взгляд, так же, как на взгляд всех, я думаю, патриотов нашей страны, георгиевская лента, она присуща определенным орденам. И люди проливали кровь за эти ордена и носились на груди. И когда мы хотим почтить память прошлого, когда мы хотим показать, что мы об этом. Мы должны носить ее на груди, а не привязывать куда-либо.
Подождите, то есть...
Но это личное дело каждого.
Я понимаю, но все-таки с вашей точки зрения это, в общем, неправильно, когда георгиевская ленточка, к примеру, повязана на сумке.
Да, я считаю это неправильно, потому что это, эту ленту носили на груди, значит, носить ее нужно на груди.
Но с вашей точки зрения подойти и сказать к человеку, что вот у вас на сумке георгиевская лента, это не очень этично, так нельзя?
Ну, конечно, это не совсем красиво, это личное дело каждого. Наше дело информировать, распространять это в соцсетях, в СМИ, вот, а там уже кто как посчитает правильным.
Спасибо. Организатор молодежного патруля, член Общественной палаты Москвы Василий Дубенко был с нами на прямой связи. Напомню, сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступил против регламентирования ношения георгиевской ленточки и рассказал о себе. Он уже 8 лет носит георгиевскую ленточку на своей сумке. На работу, во все командировки эта георгиевская ленточка, как он сказал, я цитирую Потаса, облетела с ним весь мир. Я ей горжусь, и мне не хотелось бы, чтобы меня кто-то наказывал за то, что я ношу георгиевскую ленточку на своей сумке. Так он сказал, комментируя возможность введения тех самых обсуждаемых нами сейчас общественных патрулей, которые бы вели разъяснительную работу о способах ношения символа победы. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает через... Телеграм можете писать пользователю «Говорит МСК-бот». Для СМС номер плюс 7 925 48 94 8. Вот это вот история того, как правильно, как уместно носить георгиевскую ленточку. Это история для общественного обсуждения. 7373948. Или это правда дело каждого? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Денис. Ну, давайте посмотрим на историю американского флага. Да, американцы его носят как угодно, где угодно. Ну, тем, что они гордятся своим флагом.
Не, ну, ну и что, что американцы? У американцев другая жизнь, другой континент.
Ну, я привел пример. Я, например... георгиевскую ленту вожу, вот я в машине еду, да, по гарнитуре разговариваю, она у меня висит на зеркале. То есть, как вы считаете, это правильно или нет?
Я не знаю, как вы считаете?
Я считаю, что это правильно, что это выражает солидарность и как бы символ георгиевской ленты.
Когда георгиевская ленточка на улице, грязная, на антенне, ну, так решил ее владелец.
Но у меня тоже была ленточка на антенне, как бы, я ее снял, потому что действительно, да, она пачкается, и потом ее просто не видно, и сейчас вот я ее не вожу, до этого я года 3-4 ее возил.
Но в любом случае решать каждому.
Но я считаю, да, конечно, обвязывать, ну, как-то что-то там, ботинки и так далее, может быть, это совсем неприлично уже. Но где носить, там, на сумке или, может быть, на запястье кто-то ее повяжет, мне кажется... На мой взгляд, это ее наличие уже говорит о том, что человек как бы солидарен.
Достаточно наличия, а вот в каком месте, это не суть важно. Макс Броня пишет, ленточка только для ветеранов, но это его мнение. Он сам из принципа пишет, не носит и никогда не берет георгиевскую ленточку, потому что считает, что это неэтично, потому что ленточка орденская, и человек, у которого ордена нет, недостоин ее просто так носить у лунохода, при этом она на рюкзаке висит, как пишет он. Ну и 484-й... подчеркивает, в Красной Армии ленточку все-таки не георгиевской, а гвардейской называли.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Журналистам в эти дни показывают, как идет строительство Керченского моста. На сегодня строители установили примерно половину опор, погрузили на глубину уже 70% сваи, собрали такое же количество арочных пролетов будущего Керченского моста. Длина Керченского моста 19 километров, он должен стать самым длинным в России. Соединить должен Крымский полуостров и материковую часть страны, автомобильной, а еще и железной дорогой. Как нам обещали, движение машин по мосту откроется в декабре 2018 года. Поезда при этом должны пойти на год позже, то есть 1 декабря 2019 года. На тот момент, когда все начиналось, говорили о том, что стоимость объекта в целом это примерно 227 миллиардов 900 миллионов рублей. В общем, очень-очень много денег. Что теперь? 70%, половина опор, все это видно. Мой коллега Владимир Карпов прямо сейчас в Крыму. Не знаю, где на самом деле. Ведущий радиостанции «Говорит Москва» Владимир Карпов с нами на прямой связи. Добрый вечер.
Приветствую, Юра.
Скажи, пожалуйста, а где ты все-таки?
я вот как раз на полпути к полуострову Крым. Застали меня как раз, когда я на пароме. Пока нет возможности перебраться по мосту Керченскому, строящемуся именно на полуостров. Но уже в декабре следующего года такая возможность появится.
Ну вот,
сегодня давали. Да.
Вот смотри, ты говоришь, но такая возможность появится. Это видно, вот чувствуется, что это можно успеть за оставшееся время.
Слушай, они, вот все работы, которые сейчас проходят, они идут с опережением графика. Говорят об этом, несколько смущаясь, стесняясь, по той простой причине, что, ну, видимо, отмашки сверху не было, рассказывать о том, что пятилетку можно завершить за 4 года. Но они реально опережают график, потому что брали определенный временной запас на время штормов и всего остального, там, непогоды. И сейчас они идут с опережением, и, судя по всему, летом выйдут еще на более быстрый темп, потому что лето – это сезон. Вот. И даже сейчас они, я так полагаю, на несколько месяцев уже впереди, они конкретные даты не называют, но говорят 100%, вот даже не 99%, а 100%, что в декабре 2018 года мост автомобильный уже будет запущен.
Почему только автомобильный? Что за сложности? Почему железнодорожный будет на год позже?
Автомобильный идет с определенным опережением по графику, который выстроили сами рабочие. Я так понимаю, что инфраструктурно для них первично именно автомобильное движение запустить. Автомобильный, то есть декабрь 2018 года, железнодорожный декабрь 2019. Это все у них в плане графики строго прописано, и они вот как сумасшедшие вот следуют этому плану графику. То есть ты приезжаешь, когда, знаешь, такая атмосфера, что ни одного движения лишнего не происходит. 8 тысяч человек на стройке, если так примерно прикинуть, на 19 километров вот этого моста от Тамани до Керчи со всеми развязками, это там, считай, каждые 250 метров по человеку стоит и все время что-то делает. И вот в таком темпе, днем и ночью, это все вот, не переставая, все происходит и происходит. То есть они как, я не знаю, знаешь, такими революционными темпами. Вот, оттуда вот, на эту стройку приехали рабочие, которые трудились на БАМе, ну вот проектировщики, которые в свое время строили мост на остров Русский. И когда они тебе рассказывают, да, мы успеем, да, на 100% мы уверены в том, что мы делаем. Вот пока не пришлось усомниться, к сожалению, или к счастью, не знаю.
Но вообще насчет бытовых условий, насчет того, как им работается, платят ли деньги, никаких жалоб, все хорошо?
Слушай, все, я так понимаю, постарались организовать по максимуму, для того, чтобы у них никаких вопросов не возникало. От них важен результат. В кратчайшие сроки проект, который никогда еще в России не реализован. Поэтому, товарищи, вот вам, значит, бытовки, вот вам условия. Бытовки, причем хороший, такой поселок строительный, достойный. Трудитесь. Все остальное мы берем на себя. Вот они и пашут.
Хорошо, ты плывешь, значит, в Крым сейчас на пароме, но до этого ты же посмотрел уже, как выглядит с одной стороны, с одного берега этот мост. Он уже похож на мост или еще пока нет?
Слушай, это мост-мост. Но мы проехали по технологическому мосту, который специально построен для упрощения строительных работ, 13 километров. Ты понимаешь, мы вот чуть-чуть, и уже вот Крым, до него рукой подать, там вплавь можно добраться. Но нет, там фарватер, там ходят сюда, и дальше нельзя. И вот основные постройки, вот уже мост автомобильный, железнодорожный, пока вот где-то уже даже положены бетонные плиты, укрепления, там только положить асфальт осталось. Где-то только сваи забиты. Но вот чувствуется, что вот чуть-чуть, и все, и мост будет закончен. Они уже в этом году в месте, где проходит суда, вот фарватер как раз, судоходная часть, уже установят арки, ну, то есть фактически мост уже будет закрыт полностью, он целиком будет готов, уже будет его видно из космоса, все, вот он, будет закончен, я так понимаю, уже в этом году. А дальше уже будут такие пусконаладочные работы на протяжении следующего года.
Спасибо. Ведущий радиостанции «Говорит Москва» продолжает движение на пароме. Владимир Карпов отправился в Крым, но уже посмотрел на одну часть моста, который строится, продолжается строительство 19-километрового Керченского моста, который станет длинным, самым длинным в России и должен быть открыт в первой части в декабре 2018 года. Совсем коротко говорим о том, что творится на московских дорогах. Уже 8-бальные пробки. Напомню, сегодня большие проблемы. Готовится репетиция парада. 480-й только что написал нам о том, что уже сейчас начинают закрывать Тверскую при подготовке к параду. Напомню, все ограничения были объявлены примерно после 5 часов вечера. Это что касается движения в центре города. Напомню, прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 8 баллов. То, что мы видим на карте пробок Яндекса. Помимо центра, очень сложно сейчас с движением по третьему транспортному кольцу. Главные проблемы в районе Лужников на трешке. Там нет движения ни в ту, ни в другую сторону. Довольно сложно едет сейчас и Московская кольцевая автомобильная дорога. Здесь главные проблемы по-прежнему на юго-востоке и на северо-западе. На очереди программа «Неизвестная Россия». В следующем часе «Своя правда».